Вот кладбище, да, говорят.
Что кладбище?
Ну, вот случаи говорили, рассказывали мужики, которые там, допустим, копали, говорят, экскаваторщики, да, и эти прямо кладбище раскапывали. Потом, говорят, болели эти люди. Не тот, а вот именно кто непосредственно, допустим, экскаваторщик.
Там тем более же старинные поселки были. А где поселок, там и кладбище всегда. Ну, как сказать вам, если бы действительно так они сильно были бы, я бы не знал. У них, наверное, бы и техника ломалась, и глохло бы, и то это не шло, то бы не шло. Может, они тоже чем-то задобряют духов? Может же такое быть? Они же тоже не дурочки. Они тоже могут задобрить.
Привет, меня зовут Илья Чеберин.
А меня Саша Гаганова. Вы слушаете третий выпуск нашего подкаста «У шамана три беды». Мы делаем его совместно со студией «Осторожно, подкасты». В марте этого года мы с Ильей прошли 450 километров от Новокузнецка до Абакана, чтобы узнать, почему жители таежных поселков борются против промышленных корпораций и какую роль в этом играют лесные духи, шаманы и чиновники.
В этом выпуске мы отправимся в поселок Неожиданный, который охватила золотая лихорадка. Узнаем больше о жизни шорских охотников и об огромном механизме, который еще совсем недавно ходил по рекам Кемеровской области в поисках драгоценных металлов.
Смотрите, второй телефон Алексея из Неожиданного, Плотников.
Сообщение Вячеслава Кречетова, кемеровского активиста и героя первого эпизода нашего подкаста.
Он сам не является коренным жителем. У него, во-первых, супруга шариянка. И, кроме этого, через него можно найти вообще всех шорцев в Неожиданном. Ну, потому что они общаются. Это достаточно маленькая деревня таежная. А почему именно его телефона? Потому что у Алексея, у единственного, самый уверенный прием. Что-то он там намудрился антеннами. В общем, у него телефон работает чаще, чем у других.
Узнав достаточно об исчезнувшем поселке Казас, мы отправились из Междуреченска на электричке дальше на восток, к границе Кемеровской области и Хакасии. Ближайшая к Неожиданному ЖД-станция находится в 10 километрах от поселка, в селе Балыкса. 2,5 часа, и мы уже стоим на ее заснеженной платформе. Пытаемся поймать сеть, чтобы дозвониться до Алексея Плотникова.
Так, ну, Саш, ну что там?
Да подожди, я никому дозвониться не могу. Тут сзади вообще нет.
Ну, сейчас с тобой пешком пойдем. На мост, на платформе встанем, может, там ловить будет.
Угу. О, все, сам перезвоню, сейчас. Алло. Алексей, да, здравствуйте, это Александра.
Алексей оказался очень гостеприимным и общительным. Не успели мы с ним познакомиться по телефону и рассказать о себе, как он сразу же согласился забрать нас из Балыксы, довести до Неожиданного и обо всем рассказать. А еще попросил жену накрыть стол. Ну нельзя же, чтобы гости были голодными.
С полчаса мы переминаемся с ноги на ногу и ходим вокруг деревянного здания почты, пока рядом с ним не останавливается вишневая нива. Из машины тут же выскакивает крупный румяный мужчина и закидывает в салон наш походный рюкзак. Садимся, трогаемся.
Из Балыксы Нива выезжает на лесную дорогу, которая идет через каньон. Его с обеих сторон зажимают невысокие горы. Буквально через 10 минут лес расступается, и Алексей останавливает машину, чтобы указать нам направо. Там заснеженный горный пейзаж разрывает гигантский кратер. На его дне городок из бытовок, экскаватор, а чуть поодаль – покореженный металлический каркас, похожий на трамвай из какого-то ретро-футуристического фильма. Устройство для отмывки руды, тут же объясняет Плотников. Перед нами участок, на котором старатели добывают золото.
Вернее, один из множества таких участков поблизости. На пути к дому Алексея мы проезжаем еще три похожие ямы, и каждая из них глубже предыдущей.
Вот сам участок у них. Не близко не проедешь, там КПП закрыто все.
Это вот Веселый, да?
Да, это вот Веселый. Тоже деревня здесь была раньше, пусть Веселая. Вот тут они сбрасывали воду свою грязную весной. Тут труба идет под федералкой. И вот это все отстойники у них получается. Прорыли, короче, и поперли сбрасывать. Ну тут весной ужас все будет, надо весны
перейти. А прямо вот здесь вот поселок раньше был, да, где вот у них участок?
Нет, он дальше, он там, он, видишь, делается вырубкой.
Ага.
И вот там чуть внизу поселок стоял, а вот выше вырубок, там тоже кладбище. Но оно до сих пор стоит. Последний там дед, короче, жил с бабкой, Копыловой, вот фамилия, вспомнил. И тоже, получается, там тогда весной прорвало дамбу, а дед, короче, шел, коров гнал, его этой водой смыло. Деда так не нашли. А бабушка потом не стала жить. Приехала в Николаев, в деревню. Пойдемте.
Так, меня там вытащите?
Нет.
Меня здесь оставите?
Да.
Все забрали?
Это. Поселок Неожиданный получил свое название от прииска, который находился неподалеку. На золотых рудниках работали заключенные. Месторождение осваивалось долго, и каторжников на нем становилось все больше. Для них и построили в 1835 году лагерь Неожиданный. Через 13 лет, когда мест поселения стало не хватать, образовался еще один лагерь – Белыкса.
Каторжников же здесь много было при Екатерине. Вот они, получается, она сюда сгоняла. Каторжники добывали золото. Вот гора у нас есть, называется Могильный. Она называется Могильный, потому что гнали отряд этих каторжников, и они замерзли там. Вообще там два отряда померзло, два раза по горам перегоняли.
Да, тут вокруг были лагеря, вокруг поселка. Золото, короче, копали.
Говорит Александр Кадымаев, коренной житель поселка Неожиданный.
Копали они шахтами, штольнями. Много были засыпаны в штольнях. Но раньше как ссыльных их слишком-то не берегли людей. Я помню, бабушка рассказывала, гнилую картошку давали ссыльным, а хорошую лошадей кормили. Есть даже вон, местами вглубь тайги идешь, там камни сложены такими. Отец говорит, что их вручную таскали. Кто отказывался, в сторонку выведут, расстреляют.
После революции новая советская власть объявила каторжникам амнистию, но поселения никуда не исчезли. Многие ссыльные остались, а в те дома, что опустели, пришли жить шорцы и хакасы, коренные жители этих земель. Теперь уже свободные рабочие продолжили добычу золота.
А так из каторжников нет здесь, так чтобы вот оставались жить какие-то поколения?
А кто его знает?
Не помню тоже просто.
То есть там же как получается так? Они работали, оставались, когда революция была, война. Люди же тоже бегали с места на место. Потом прииски, когда начали развиваться, развитие пошло за счет того, когда вот война началась. То есть здесь добывалось золото для союзников Америки. Там, то есть здесь начали разворачивать это все, финансировать. Они назад прибежали потом. Люди, получается, они работали, денег же не было. Скупки были золотые, сходили, что намыл, сдал, на это продукты там взял.
Видишь, это там по скольки-то пяти на государство, Паш, а потом, после, уже на себя.
Рассказывает Олег Торчаков, коренной шорец и житель Неожиданного.
И вот намыл, тут же магазин был, там все было, начиная там с кушетка, колбаса, все было. Золото сдаешь и продуктами берешь. А на деньги нету. Так было. Это во время войны, говорит.
Да. Война закончилась, и стране потребовались ресурсы. Поселения старателей получили финансирование и стремительно развивались. В 1958 году через Белыксу провели железную дорогу. В селе железнодорожный узел стал вторым основным местом работы после прииска. Остается им до сих пор.
Заработки, видите, хорошие здесь были. Все шли тоже сюда. То есть в Белыксе народ работал. Их специально возили машины. То есть автобусы здесь, все было.
автопарки тут вообще были просто. Я говорю, к поезду машина всегда ходила, к электричкам, за почтой, там детей возили также. То есть у нас школа была здесь трехлетка, да, была сначала, потом возили уже в Балыксу, и Прииск это все обеспечивал. То есть дороги, чистка дорог, не дорог, это все было. Строили дома для людей, то есть все обеспечивали полностью Прииск. Пока Прииск работал, то есть у нас здесь было все.
Да.
У нас магазины, все было, то есть по стране, ну, много где дефицит был, здесь было все.
Здравствуйте.
Вот заходишь, это жена моя.
Ксюша. Здравствуйте. Здравствуйте.
А я на нашу улицу меня.
Я Саша.
Я Андрея зовут.
Сейчас, ребята, раздевайтесь, кушайте, будете.
Мы сидим за столом в доме Алексея. В компании его жены Ксении, сына, дочери и большого таежного кота на печке. Слушаем воспоминания старших об их детстве и юности в неожиданном. Они несколько раз с тоской упоминают совсем непонятное нам слово «драга».
«Драга» – это такое большое оборудование.
Это завод такой машина был, такая, который ходил, сам копал.
Большая гигантская машина.
Мне, наверное, придется снова вернуться к сравнениям, с которых я начала наш подкаст. Смотрели мультфильм «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки? Если да, тогда вам будет легко представить гигантскую металлическую бетонную махину, которая с грохотом медленно двигалась по рекам вокруг Балыксы и неожиданного. Спереди у нее ковш и лента конвейера. Ими она словно пастью заглатывала в себя песок со дна. Внутри машины люди просеивали его, золотые самородки откладывали, а все ненужное драга выбрасывала позади себя, оставляя земляные отвалы, искусственные дюны по берегам рек. Если бы не постоянный грохот, в машине можно было бы жить. В ней были столовая, комната отдыха и другие технические помещения. Один такой ходячий завод заменял собой труд 12 тысяч человек. На прииске «Неожиданный» драга появилась в 1968 году и проработала 30 лет.
Да, она на плаву и она копает. В ней люди работают. Смотрят там за ней. Ну, она тоже зимой и летом она работает. Там люди в тепле все находятся. Да, у нас даже машины у них специальные были для вывозки сена.
Чтобы работали люди.
И даже при этой драге, то есть конный двор содержался, были кони специально держали, садились огороды, то есть для этой же драги, чтобы кормить людей там в поселках.
Но, как это часто бывает, счастье длилось недолго. Советский Союз развалился, и поддержка месторождений прекратилась. В местном клубе перестали устраивать дискотеки и показывать кино. На драге произошел пожар, и она едва не затонула. Чинили ее наскоро, тем, что было под рукой. В поселке был большой спортзал. Из его пола выдрали доски и пустили их на ремонт драги.
Когда Союз-то долбанулся, пошли акционерные общества вот эти, начали создаваться, то есть пошло в частные руки. Начальник прииска у нас там как раз был не очень хороший человек. Он там, ну, такими делами занимался. Ну, и решил он это сделать все в частную, то есть как,
приватизация,
как он.
Кооперативная?
Да, да. Короче, ваучеры, эти хераучеры пошли, акции не там. Ну, и они забрали ее в частные руки, получается, этот прииск. И потянуть они его не смогли. Просто начали распродавать его, и все. И все развалилось. Драга это осталась она.
Алексей подвозит нас к дому Александра Кадымаева. Из него на всю улицу раздается детский смех, а в окнах видны несколько бегающих силуэтов. Кадымаев – коренной шорец, и у него очень большая многодетная семья. Если честно, я так и не смогла сосчитать, сколько у него детей и внуков.
Здравствуйте.
Илья.
Здравствуйте.
Перезвонили мне сейчас из этого на жемчужину.
Куда?
Вот этот отель, где мы с тобой жить должны были, в Алексе.
А.
Ну вот и не будем мы там жить. Потому что они позвонили и сказали, что кроме нас у них постояльцев нет, а ради одних нас открывать дом и отапливать его не будут.
В смысле?
В коромысле. Типа, это невыгодно финансово. Что они угля сожгут больше, чем на нас заработают.
А помнишь, там еще вот тетка на платформе телефон давала, вот эта пьяная? Она что-то говорила, что там туристы, по-моему, типа, сели, там что-то такое.
Ну, вот я ей сейчас звонила, она тоже тут.
Что, пойдете домой?
Давайте.
На улицу пришли.
Пожар на Драге Александр не застал. В то время он служил в армии.
Это сейчас на машину все доехал. А раньше ни дорог, ничего, только тропинки. Ну, звериные тропами шли. Раньше отец говорил, либо на лошадях, либо пешком. Вот в армию кого призывали, вот в соседней деревне, за месяц повестку давали. То есть, чтобы в Таштыбский военкомат прийти, это надо было... Там 2 дня идешь по дороге, ночуешь, чтобы в военкомат попасть. В армию сходил, пришел. Это 90-е уже года, уже просился в тайгу. Как бы зов идет такой-то. Он говорил, в семье должен один работать, а один охотиться.
Александр имеет в виду своего отца.
На меня работать будешь ты, охотиться я. Если у меня удачи не будет в тайге, ты работаешь, там хоть зарплата что-нибудь. Зарплату задерживают, я там что-то добуду. Ну, вот так он мне все время мне говорил. Поэтому, когда такие трудные были года, я, честно, я ошибка так-то и не охотился с ним. То есть я работал на драге. Когда драгу закрыли, все...
Наскоро заделанная досками драга долго не продержалась. Несколько раз она снова тонула, ее как могли латали, но это лишь немного продлевало машине жизнь. Ее перекупали частники, надеялись запустить снова, но все безуспешно. Ходячий завод встал намертво, требуя полноценного ремонта. Заинтересованных в этом не нашлось.
У нас там драга на ремонт стала, и пока на ремонте было, там кабеля попилили, медные, там толстые, жирные такие силовые кабеля. В общем... Мародерством начали заниматься. Фигней, короче, как я называю. 90-е годы тогда же все продавалось, везде разруха, все было. Короче, эту драгу нашу тоже не миновало это все.
Прииск закрылся, но вокруг простиралась горная тайга с протоптанными по ней звериными тропами. Охотники из неожиданного БЛХСы всегда совмещали золотодобычу с походами в тайгу. И когда работы не стало, рассчитывать оставалось только на лес.
Многие жили этим раньше. Вот когда прииск рухнул, все же жили вот этим.
То есть испокон веков пушнина, все сдавалось, как они, промхозы раньше были. Сдавалось ягода, принималась шишка, да. Все же в промхозы. То есть это шло потом в страну, в магазины. То есть там грибы соленые, не соленые, джемы, не джемы, что там делалось, вот это все.
Ну а шишка это в смысле кедровая шишка?
Да,
кедровая
шишка. Да, да, да. Она у нас здесь самый вкусный кедр, орех.
Ценная.
Южный, да, самый вкусный считается.
И надо было как-то... жить, детей подымать. Вот я орешничал тогда с отцом. Я на лошади вывозил орех с тайги. Больше ни на чем. Там есть такие места, что транспорт не пройдет. Либо на себе, либо на лошади. Вот я верхом по 2 мешка грузил на коня вот так. Вот седло поперек, сюда мешок, брезент там специально, так как сумма называют, туда ложишь поперек седла. А мешки еще такие полные были, мы 10-ведровым орехом мерили. По 6 ведер в мешок влазило. С одной стороны 6 ведер, с другой 4 ведра еще поперек седла, и я еще 2 ведра на себя. Коня под усы вел. Там местами болото, лошадь проваливает. Я же бегом бегу, чтобы он мне... Ну, там болото как? 10 метров, допустим. Это те года. У меня сын тогда, он с 98-го года. Ему даже годик, наверное, не было сына. Маленький, потому что я помню, у нас дома ореха так разложен. Я его так поднял. То есть он еще не ходил, он так ногами по ореху. Ну, интересно ему было. И вот я всю зиму жил до весны, весь орех этот ездил, всю зиму продавал орех, Междуреченск возил. Туда продам. А у нас что самое главное было, это купить муку, дрожжи с массой растительной, чтобы хлеб. Хлеб мы сами пекли все. Самое главное это была мука.
В тайгу многие уходили на недели, а то и на месяцы. Жили посреди леса в зимовьях, избушках, которые построили на своих охотничьих участках еще их предки.
Саша, мы это по жилью-то что-то решили, нет?
Нет. Ну, давай не сейчас, потом с этим.
Отец всегда говорил, с избушки уходишь, допустим, домой, я должен печку по дров напихать, бересту туда положил, спички всегда лежат. Мало ли что, зимой кто заблудился, человек какой пришел, силы нету там. А тут сразу все готово, поджег, продукт всегда оставляешь. Даже я в чужую избушку, если зайду, ну, бывало такой случай, что ты уже с последних сил идешь, ты знаешь примерно, что там избушка где-то есть. Зашел там, переночевал, покушал. Например, я булку хлеба съел, да, там чай от него там попил, там конфеты. Ты должен принести туда обратно, потому что этот человек идет, знает, что у него там булка хлеба, а ты тут все сожрал и ушел. Он пришел так же, как я, с последних сил идет, бум, а там ничего нету.
Чувствовали шорцы в зимовьях себя как дома? Это вряд ли. Вылазки в тайгу были и остаются опасным предприятием, полным рисков. Дикие хищники, оползни и, конечно же, лесные духи.
Вот охотники с той стороны, со стороны Таштагова, они там, говорят, скала такая, вот речка скала. Вот мы, говорит, вдвоем, говорит, идем, то он сознание теряет. Я его чувствую, то я тебя сознание теряю, то он, то я, то он, то я. Как только за гору зашли, сразу все, обоих как это. Я, говорит, шел всю дорогу, чувствовал взгляд на себя. Федя говорит, я, говорит, тоже иду и всю дорогу взгляд чувствую. То есть, как будто они не одни. Там, кстати, говорит, тоже рыбаки были с собакой, они там палатку разбили. Тоже то сознание теряют, то что, короче. Утром проснулась, собака аж сдохла. В старые избушки, вот, кстати, я в них тоже боюсь заходить. То есть старые охотники, их уже нету давно в живых, а там остались его вещи, кружки, допустим, там ложь. В них заходишь, там то гремит ночью, то еще что-нибудь, вот таких опасно. В избушку тоже заходишь, тоже надо обязательно, как задобрить духов. Вот почему-то, вот сколько вот отец рассказал, в угол, знаете, вот избушка стоит, да, в угол кого-то кто-то пинает, бум, и время происходит за 12 часов ночи, как перевалит, все. Когда один всегда в одной руке нож, тут его рядом лежит, идет уже в избушку, да, а я там в избушку. И он решил меня пугануть, двоя со страху сквозь дверь, бух, наповал. Вот отец тоже меня всегда учил говорить, кто ты там, человек или нет? Если ты человек, заходи, да, спать. Если ты не человек, я стреляю сквозь дверь, все. Отец говорит, у меня, говорит, эта дверь, я так, на крючке, так, ну, просто человек чувствует, я вот когда в избушке, да, когда страх такой, у меня такое ощущение, что вот я не один. А как правило, избушка – это печь и две нары. Всегда для двоих. Вот стол, печка стоит у выхода, обычно печка, да. Ну, у меня вот лично, мое ощущение такое, я в избушке лежу, у меня такое ощущение, что я не один, что кто-то на... Он, просто я его не вижу, но чувствую, что... Отец говорит, я, говорит, таких случаев лучше в избушке боюсь ночевать. Выйду на улицу, лучше под пихтой переночую. Блин.
Пока на плите закипает чайник, Александр рассказывает, чего следует опасаться в тайге и как общаться с духами, чтобы не пришлось стрелять в дверь.
Люди лесные, по-шоскому, сурнези говорят, то есть это духи ходят. Я так думаю, это духи, те люди, которые кто-то в тайге погиб, кто-то замерз, кого-то там зверь, допустим, медведь задрал, да? Раньше геологи были, находили только ноги одни, то есть медведь его. Кто-то по грибы ушел, потерялся, кого-то по сей день. Вот случай, вот в прошлом году, да? Парнишка молодой, 25 лет примерно, белогорячку поймал, ушел в неизвестное направление. Месяц искали, полтора, нашли скелет обглоданный, короче. По черепу, по зубам узнали. Ну, там возили в Кемерово, там на, как правильно, экспертизу, да, ДНК, да. Короче, опознали. А лет 20-25 назад тоже с этого же поселка случался, пацан ушел, тоже белую горячку, тоже так же, ну, где-то 24, наверное, 22, мол, тоже ушел. По сей день неизвестно, где и как он. Только нашли куртку возле воды его, и все. И вот таких вот людей называют, то есть души их не ходят. Кому-то они попадаются на глаза, кто-то голоса слышит.
Конечно же, в этом суровом и в то же время магическом мире хватает ритуалов, которые, по мнению шорцев, помогают не только выжить, но и вернуться домой с добычей. Обязательно нужно делать сек-сек – подношение духам. Общих правил тут нет. Все зависит от традиций в конкретном шорском роду. Но в любом случае проявляйте уважение и умейте достойно вести себя в тайге. Когда же самим договориться с духами не получалось, охотники обращались к шаманам.
Да, у нас раньше были шаманы, которые в транс входили. Я вот бабку видел, у нас была там в Кемерской области. Вот. Она прямо, ну, кадала картам еще. У меня как-то...
Обычными игральными?
Ну, нет, они у нее свои. Их не играет, и должна быть такая колода. И вот раньше-то у меня отец вообще уходил. И на 3 месяца. Вот. И что-то долго нету, мать сопереживала. Пошла, короче, этой кадалке. Она погадала и сказала... Говорит, у тебя муж, что это, живой, не переживай, скоро что придет. Но еще она вот в транс ходила, но она лежащая уже тогда была, я в школе в классе 3, наверное, учился. Духов вот сгоняла, там, допустим, человек заболел, вот она начинала это, в транс войдет, и это. Ну, там болезнь не так, там болезнь считалась как бы, дух чей-то, допустим, вселился в человека. И вот она сгоняла и рассказывала, что произойдет. Она могла видеть поселок, допустим, в поселке жила, и видела, что может произойти в поселке. Она говорила прямо, вот скоро, что вот человек умрет в поселке.
Чаще это было по наследству. Появлялась лишняя кость, артексек назывался.
Рассказывает Николай Уртигешев, этнограф.
На руке такое выпирало, или там на ноге могла появиться шишка. Потом его досаждали, этого человека, духи. Он болел, шаманская болезнь начиналась. Если он не принимал ее, он мог умереть на самом деле. Нужно было найти учителя, чтобы он помог контролировать эту силу, помог проводить обряды. Ну, короче, вот нужно был еще один шаман, более сильный. Мог человек заболеть этой шаманской болезнью и не имеющий в своем роду ранее шаманов. Но чаще это были, как сказать, родовые передачи, да? Не в каждом поколении могли быть. Могли через поколение, могли через 2 поколения заболеть этой болезнью. Обычно по женской все-таки линии было. Вот насколько я знаю. По мужской тоже было, но чаще по женской. Это вот еще говорит, что женщины больше подвержены всяким вот этим вот мистическим вещам.
Но шаманов не надо считать дружелюбными соседями, готовыми прийти на помощь любому жителю поселка. Перейди кому-нибудь из них дорогу, поругайся, и тогда жди беды.
Был охотник, а в деревне вместе жили, шаман был какой-то там. А этот знал, что он хочет его как бы, ну, съесть, как говорится. И говорили, что он в тайгу пошел, ружье с иголкой заряжал специально, когда вышел в избушке. И, говорит, лежал, оказывается, в избушке ночью, раз двери как бы открываются, и заходит черный такой, не человек, просто какой-то черный это. Он туда стрельнул, и все, тот обратно. Но он знал, кто собирается, и в деревню. Сразу домой, даже не заходя, сразу к нему зашел. Заходит, у него рука перепинтована. Ну, и тот раз догадался. Говорит, оказывается, ты что пришел? Меня хотел съесть? Он говорит, я хотел просто посмотреть, сколько ты там был, типа. Ну, если даже стрелять будешь, говорит, со спины стреляй. И все, он его застрелил, сидел. Отсидел в то время.
Несколько лет в начале нулевых неожиданному и Балыксе удавалось быть местом настоящего традиционного образа жизни. Всех кормила и обеспечивала тайга, кому не хватало, ездили вахтовиками. Но вдруг в округе стали появляться люди в спецовках. Приехали экскаваторы, за ними оборудование для мытья золота.
Ну, с 2003-го начались заезжать артели. Вот. В общем, они приезжали, вот эти артели, сезонными. Летом работают, зимой никого нет. То есть охрана там остается, сторожа.
Ну, мы сторожили.
А вот эти, их, то есть они работали как бы немасштабно, не нарушали ничего. Ну, речка побежит грязно, потом на следующий день чистая.
Поворотным стал 2015 год. Центр Сибнедра, департамент, регулирующий недропользование в Центральном Сибирском округе, провели аукцион и выставили на торги участок в 25 квадратных километров в районе Балыксы. Его купила красноярская компания «Артель старателей Хакасии». За 57 миллионов рублей она на 20 лет получила право на разведку и добычу золота в этих местах. Но прежде чем «Артель» начала работу, произошло одно важное событие. На следующий год власти Хакасии признали Балыксинский сельсовет, в который входит не только Балыкса и Неожиданный, но и несколько других крохотных поселков, территорией традиционного природопользования. Это повлияло на планы золотодобывающей компании. Ведь теперь она была обязана заключить договор с местными и получить разрешение на добычу от представителей коренного малочисленного народа, то есть шорцев. Но старатели Хакасии решили быть настойчивыми.
Вроде только-только стало все поправляться, тут бац, заехали золотодобывающая артель. Они заехали, как мы же как бы малограмотны, хоть, как говорится, юридически неподкованные же люди мы. Это уже после нам говоришь. Прежде чем золотари заехать сюда, они должны были спос, правильно же, да, должны? То есть поговорить с местными жителями. А они заехали молча, тихо-молча начали.
Александр Кадымаев говорит про спос, то есть про принцип свободного, предварительного и осознанного согласия. Он прописан в Декларации ООН о правах коренных народов, которую Россия подписала в 2014 году. СПОС закрепляет за коренными народами право давать или не давать свое согласие на проекты, которые затрагивают их территории. Этот же принцип был частично перенесен в российский закон о территориях традиционного природопользования. Но есть нюанс. Каким образом должно быть получено разрешение от коренных малочисленных народов, в российском законодательстве не сказано. Из-за чего власти, промышленники, да и сами коренные каждый раз вынуждены действовать произвольно.
И вот, через два года после аукциона, в 2017-м, в 7 километрах от Балыксы, у деревни Николаевка, впервые заметили экскаваторы артели старателей Хакасии. Жителям, в деревне их не больше 40 человек, объявили о собрании с гендиректором добывающей компании Сергеем Ковальковым. На встрече он предложил заключить соглашение. Шорцы разрешат добычу, а старатели наладят в Николаевке быт. Что произошло дальше, рассказывает Сергей Колган. В тот момент он был деревенским старостой.
Люди-то, ну ладно, что, согласились я. А зачем они будут? Они как начали здесь рыть. Они сперва уже здесь, по-моему, начали, да, рыть? Потом они начали. Потом сюда зашли. Да. Таким людям доверия мало. Было же 500 метров, ну вот сколько, это получается полкилометра, так? Угу. Они же постепенно вон к поселку зашли. Они сперва как-то, они сюда это самое, подходили, днем они работали. Я вот замечаю, как ночь понял, я же на улице в туалет уже хожу, я выхожу же. Ночью слушаю, думаю, что они там, а ночью они потихоньку. А потом уже начали день и ночь работать. Все, они вот так крались, днем их не видно было. Ночью смотришь, там экскаватор, бульдозер. Потихоньку, а потом что, молчат. Скажешь, шорцы что, молчат, нахуй. Они днем, не ночью начали бы. Такой грохот, понял. Вот таким способом они зашли. Ну, вот и до сих пор, вы считаете, уже 22-й, это выходит 5 лет, да?
Ну да, 17-й да, год.
17-й, это было, они где-то вот, приехали, там, в сентябре сюда были. Потому что я в августе уехал, в сентябре приехал, они вон там стояли на своротке. Ну, потом я ушел. Может, я был бы, я бы не дал бы, да. Но у нас был договор, они вроде не нарушали.
По договору старатели обещали провести в Николаевке свет и проложить дорогу. Но когда в ночи мы подъезжаем к дому бывшего староста Николаевки, Алексей, наш проводник, оставляет машину метров за 30 от калитки. Дальше по сугробам Ниве не проехать. Я выпрыгиваю из машины и оказываюсь по колено в снегу. Улица не освещена, и в темноте ориентируюсь только по свету в окнах избушек и красному огоньку на лампочке моего диктофона. Как на маяк иду на горящую сигарету, которую курит Сергей Колган.
Они боятся, понял? Я не знаю, кого его, этого, кто он такой? Ковальков, кто он? Че? Ну, для работяг, конечно, он там директор, правильно? А для меня кто он? Да никто он не. Не, вот у нас аж договор был, они вроде сюда не лезли, понял? Они не лезли, потому что мы с ними-то нормально. Потом я ушел. Они, смотрю, постепенно, постепенно. А Николай все молчат. Им это на руку, правильно? Люди молчат, им это на руку.
Всегда так, конечно.
Но им не надо расслабляться, понимал, давать. А никому не надо. Они потихоньку на... тянули вот эти столбы, меняли. Ну, не меняли, они как сгнили, как... Вот отсюда они тянули, до подстанции. Вон оттуда вот. Где дорога, они взяли, стол поставили. Видал?
Посреди дороги. Ну,
да, вот. Да, вот куда накладываешь. Вот. Мне это бесит. Одно, что они здесь как хозяева, понимаешь? Захотели на дорогу, поставили стол.
С другими поселками поступили иначе. Артель не стала заключать с ними договор. И все равно в один момент люди просто увидели, как экскаваторы копают все ближе к их домам. В 2020-м золотари подошли к неожиданному. О том, что район – территория традиционного природопользования, вспомнили слишком поздно. А когда попытались выяснить, как же старатели добывают золото без согласия шорцев, оказалось, что еще в том же 2017 году в Балыксе было собрание, которое в неожиданном проигнорировали. Как такое произошло? Объявление о собрании напечатали в газете «Аскисский труженик», официальном СМИ Аскисского района, в который входит Балыксинский сельсовет. Жители неожиданного его не увидели, газету никто не выписывал и не читал, и поэтому собрание просто прошло без них. Но если жителей неожиданного там не было, остается загадкой, каким образом они могли подписать соглашение.
Они собрали, что у нас возле, ну, постсовета первое было, да, проголосовали, получается, ну, большинством против, все. Ладно. Они что делают? Они берут, ну, председателя района, или как он там?
Глава администрации.
Да. Аскисского района. Они его привозят. Тот что говорит? Короче, школа, поссовет и это, как она, больница, чтобы пришли, да, голосовали, то есть все за. А актовый зал, как получается, там, ну, примерно 50 человек вместительностью. Ну, и бюджетники заняли почти все места. Насколько там туда попало, там вообще ни о чем. Ну, и все, они провели, все там, тыр-тыр.
Вместе с юристом жители неожиданного писали жалобы в прокуратуру и руководящие инстанции. В июле 2021-го из Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия пришел ответ. В нем утверждалось, что старатели не только делают налоговые отчисления, но и помогают местным шорцам. Не по договору, а по собственной инициативе. С одной стороны, такой ответ значил, что никакого соглашения действительно заключено не было. С другой, ничего не менял. Деятельность золотарей не прекратили. Вместо этого гендиректор артели Сергей Ковальков встретился с жителями поселков и гарантировал, что продолжит оказывать поддержку и во всем помогать местным. А все дальнейшие решения по работе на месторождении будет принимать вместе с жителями на общих собраниях.
По сути, еще ни одного собрания по законности не, так и не провели. Все как попало они там делают. Им них вопрос задают этим старателям. Если вам, ну, вот сейчас на этом сходе скажут нет, ну, что вы будете делать? Они говорят, через месяц приедем еще раз, через следующий месяц еще раз, будем долбать так, да? Пока не согласятся.
Короче, все равно сломаем. Народ все равно не будет ходить.
Казалось бы, приход добывающей компании на территорию традиционного природопользования должен был сплотить жителей неожиданного и Балыксы, которые годами жили охотой и собирательством. Но приход старателей расколол поселки и поссорил их между собой. У артели появились свои сторонники, которые уверены, что будущее поселков в руках добывающей компании. В следующем эпизоде подкаста «У шамана три беды» мы расскажем, как старателям удалось получить поддержку местных. Узнаем, каково это – работать на золотарей и почему в неожиданном люди боятся за свою жизнь.
А еще бонус – как заработать миллион на кедровых шишках и почему это может быть выгоднее, чем золото.
Кстати, ночевали мы в тот день все-таки не в сугробе. Кажется, Алексей услышал наши попытки дозвониться хоть до кого-нибудь и сам пригласил нас переночевать у него дома. За это мы ему безумно признательны.
Слушайте нас на всех платформах. Следите за новостями в наших ВКонтакте и Телеграме. Ставьте подкасту оценки, комментируйте и рассказывайте друзьям. Все ссылки в описании выпуска. И помните, миф побеждает реальность.
Над подкастом работали авторы Саша Гаганова и Илья Чеберин, редактор Даша Данилова, композитор Егор Моисеев, дизайнер Даша Николаева. Проект сделан при поддержке студии «Осторожно, подкасты».